Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Некоторое время назад я начал было записывать цикл бесед по Евангелию от Иоанна. Первоначальным планом было, конечно же, сделать подробный разбор всего Евангелия, так как я делал с Евангелием от Матфея и Евангелием от Марка, для этого, чтобы сделать отдельную книгу. Но получилось так, что после 14-й беседы, увидев, что после 14-й беседы я успел закончить только пролог, только первые 34 стиха из первой главы, я решил на то время по состоянию здоровья и по общему состоянию дел остановиться на том. И так появился цикл лекций, который стал лекциями по прологу Евангелия от Иоанна, и появилась книга, которая так и называется «Пролог Евангелия от Иоанна». Прошло время, и периодически люди меня спрашивали, когда вы сможете продолжить, захотите ли вы продолжать, будете ли вы продолжать. Практически не было какой-то встречи, на которой бы меня не спрашивали о том, буду ли я продолжать Евангелие от Иоанна. Я говорил, что я сделал лекции по прологу и дальше продолжать не хочу. И словом, я вам обещал, что не будет продолжения по Евангелию от Иоанна. Вот оно, продолжение. Как говорится, и снова здравствуйте, мы продолжаем изучать Евангелие от Иоанна и читаем с 35 стиха 1 главы. Напомню, на чем закончился пролог Евангелия от Иоанна. Он заканчивается на том, что Иоанн Креститель, Йоханан Амадбиль, свидетельствует толпе учеников и присутствующих, что вот он видит Иешуа, и Иешуа – Агнец Божий. Мы в последней беседе подробно разобрали, что может означать для современника Иоанна Крестителя Агнец Божий. И сегодня мы снова встречаем Иоанна в очень похожей сцене, но уже не с толпой собравшихся, а с двумя учениками. Надо сказать, что учитель не просто так может оказаться с двумя учениками. Если учителя сопровождает малое количество учеников, читателю понятно, что это ученики избранные, особо приближенные к учителю. Итак, 35 стих. «На другой день опять стоял Йоханан и двое из учеников его, и увидел идущего Иешуа, сказал, вот Агнец Божий». На этот раз он повторяет ученикам то, что уже сказал, как это могут воспринимать ученики, которые слышали о том, что сам Йоханан, он только предвестник, предтеча, только пришел объявить выход на сцену мирового божественного действа самого Иешуа. И, естественно, у них возникает желание оставить своего учителя и последовать за Иешуа. Услышав от нее сии слова, оба ученика пошли за Иешуа. Они пошли за ним и физически, то есть представьте себе, что идет по дороге Иешуа, за ним идут два мужика, ученика Иоанна. И с другой стороны, это слово «пошли за» в греческом языке означает следовать за кем-то. Когда Иешуа призывает кого-то следовать за собой, он использует тот же самый глагол «идти за кем-то». То есть они пошли за ним не только физически, но пошли за ним и духовно. В этот момент они приняли решение стать его учениками. Можно ли стать учениками учителя в одностороннем порядке? Ну, до той поры это не очень известная ситуация. Обычно учитель все-таки призывал, или нужно было спросить разрешение попасть ему в ученики. Ну, наверное, на спросить разрешение эти два ученика и рассчитывают. Иешуа же, обратившись и увидев идущих, говорит им, что вам надобно. В греческом тексте «ти дзетейте» – «что вы ищете?» – это тот самый вопрос, который задал неизвестный, встретившийся Йосефу по дороге. Когда Йосеф ехал искать братьев и сбился с дороги, он встречает того, кто назван Иш, которые говорят, что это Метатрон, некоторые говорят, что это архангел Гавриэль. Иосиф встречает кого-то, этот кто-то спрашивает его, что ты ищешь? Матам и вакеш. И Иосиф отвечает, это хай, анухим и вакеш, братьев своих, я ищу. Здесь Иешуа тоже спрашивает, что вы ищете, что вы просите? Нужно сказать, что постепенно с развитием языка это выражение стало использоваться в поисках какой-то божественной истины, какой-то правды. Так, например, в книге «Премудрости» Шломо «В простоте сердца ищите его». То же самое слово. Искать Бога, искать истину – это то же самое выражение. Что вы ищете? То есть в чем ваш интерес? Зачем вы за мной идете? Зачем вы за мной следуете? Это вопрос, который должен задать себе каждый ученик, который идет за Ишуа. Что я ищу? Чего я хочу получить от этого? Есть люди, которые думают, что у них поправится материальное положение, или здоровье, или еще что-то. Каждый человек со своими целями следует за учителем. Учитель спрашивает здесь, что вы ищете? И что отвечают ему эти два ученика? Они отвечают ему «Рабби». «Рабби» или «Рав» – обращение к учителю. «Где ты пребываешь? Где ты остановился?» То есть вопрос о том, нам бы поговорить. Нам бы поговорить, мы хотим узнать, где ты живешь и в каком духовном мире ты пребываешь, где ты. Мы хотим быть там, где ты. То есть мы идем с тобой, следуем за тобой, мы видим, куда ты двигаешься в физическом мире, но куда ты идешь в духовном мире. Иисус отвечает им: «Пойдите и увидите». «Боу вэрау» или «цу вэрау». Это очень распространенное, устойчивое выражение в иврите, очень часто встречающееся в Талмуде, в раввинистических источниках, когда хотят показать какой-то пример, хотят посмотреть и возьмите в пример кого-то, пример для подражания или пример, наоборот, для неподражания. Посмотрите на поведение такого-то. Вот посмотрите, вот бери пример с такого-то, говорят Богу, идите и посмотрите. То есть Ишуа говорит, да, я готов открыть, показать вам, может быть, то состояние, может, тот уровень, к которому я вас призываю. Они пошли и увидели, где он живет. Они увидели, где он живет физически, но, разумеется, здесь речь идет не только о физическом видении. И пробыли у него день тот, то есть они пробыли до конца дня, было около 10 часа. Почему упоминается, что было около 10 часа? Ишуа пригласил их к себе домой. Зимой это примерно 4 часа вечера, летом это примерно 6 часов вечера. Как определяются, напомню, как определяются библейские часы? День от рассвета до захода солнца делится на 12 равных частей, и ночь точно так же. Получается, соответственно, что летом дневные часы длиннее, ночные короче, зимой наоборот, и в разное время 10 часов – это разное время в нашем принятом понимании, но где-то примерно 6 часов вечера. Это означает, что чуть-чуть совершенно осталось до темноты. Если они пришли в это время домой к Ишуа, то это означает, что, скорее всего, они остались у него дома. Немыслимо, чтобы человек, который идет пешком, когда невозможно вызвать такси, чтобы он ушел из дома. Скорее всего, они остались у него на ночь. То есть Ишуа показал им и свое гостеприимство. Это было принято, что учителя принимали учеников. В основном, конечно, ученики служили ученикам, учителям, учителя гостили учеников. Но такой уровень гостеприимства, который Ишуа показывает, это наивысший уровень гостеприимства, который может проявить учитель по отношению к ученику. Видимо, содержание разговора, то, о чем они говорили, то, что они увидели в Ишуа и в том, где он живет, чем он живет, произвело на них огромное впечатление, потому что мы читаем в 40 стихе, один из двух слышавших от Йоханана об Ишуа, то есть один из двух тех учеников, которые пошли и последовавших за ним, был Андрей, брат Шимона Петра. А кто был второй? Второй сохраняется анонимно. Некоторые на этом основании говорят, что, скорее всего, второй, значит, был любимый ученик. Раз он не упоминается, то это любимый ученик, может быть, сам Йоханан. Но нет оснований для этого. Другие говорят, что это Филипп, которого потом Иешуа неожиданно сам находит. Возможно, это Филипп, возможно, это любимый ученик. Однозначного какого-то вывода из этого текста невозможно сделать. Итак, был Андрей, одним из тех, кто был в доме у Иешуа, оказался Андрей, а у него был брат, которого звали Шимон Петрос, хотя он еще и не назван Петрос, он на тот момент просто Шимон. Он первый находит своего брата Шимона и говорит ему: «Мы нашли Машиаха», что означает «Христос». Это Иоанн переводит, что слово «Машиах» означает «Христос». Из всех евангелистов во всем Новом Завете только Иоанн употребляет слово «Мессия». Поскольку в греческом языке нет звука «ш», то еврейский «ш» греки читают как «с». Оттуда Моисей, оттуда Иерусалим, и оттуда же Мессия вместо Машеха. Но так или иначе, именно еврейское слово «Машех» или арамейское слово «Машиха» употребляет только Иоанн два раза, один раз здесь. И вот Андрей находит Шимона и говорит ему: «Мы нашли Машеха», и приводит его к Иешуа, видимо, к Иешуа домой. Иешуа же, взглянув на него, сказал, «Ты Шимон Бар-Юна, ты Шимон, сын Ионы, ты наречешься Кифа или Кафа, что значит камень». Понятно, что имя человеку, как мы знаем, дают родители, мальчику имя дает отец в момент обрезания, то есть на восьмой день его жизни. До этого просто мальчик. Считается, что отец, родители получают Духа Святого, который позволяет им дать сыну максимально подходящее имя. То есть имя дается отчасти пророчески. В данном случае Иешуа дает Петру новое имя, имя Кафа, что значит камень. Можно много говорить о том, что это значит вот здесь, в Евангелии от Иоанна. Мы помним, что написано в синоптических Евангелиях: «Ты камень, и на этом камне я сотворю». Здесь речь об этом не идет совсем. И он рассказывает нам другую историю. Что важно для Иоанна нам здесь показать? Власть, которую Иешуа имеет, авторитет, который он имеет, когда он берет на себя смелость давать человеку новое имя Кифа. Может быть, у Шимона уже было греческое имя Петрос в еврейских текстах, в сборнике Мидраш Раба и в Шмот Раба встречается Йоси бар Петрос или Йоси бар Петрон. То есть Петрос могло быть вполне еврейским именем, и тогда Иешуа арамеизирует, переводит это имя на арамейский язык. Но так или иначе, речь здесь идет у Иоанна. Иоанн не рассказывает здесь ту историю, которая произошла в Баниасе, когда Петр сказал, что Иешуа Машиах, и Иешуа сказал: «Ты, Петр, камень, и на этом камне». Нет, здесь Иоанн говорит о совершенно другом. Иоанн говорит здесь об авторитете, о власти Иешуа. И поэтому упоминает только само переименование. Почему Кафа, почему камень? Возможно, в контексте Иоанна увидеть здесь связь с сном Якова и лестницей Якова, как мы впоследствии увидим. Так или иначе, вот здесь просто переименование. На другой день Иешуа решил идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филиппу Иешуа говорит: «Иди за мною». Возможно, Филипп – это тот человек, который вместе с Андреем, братом Петра, был у Иешуа. Возможно, Иешуа сам призывает Филиппа. Вообще, в Евангелии от Иоанна довольно много будет говориться о Филиппе, в отличие от других Евангелий, где он просто назван. Так или иначе, получается, что есть ученики, которые сами пошли за Иешуа. Это Андрей и еще один ученик. Есть ученики, которые пришли к Иешуа, которых привели другие ученики. Есть ученики, которых призывает сам Ишуа, разные формы призвания, если учесть, что Филипп не был у Ишуа. Филиппу говорит, иди за мной, и Филиппу этого достаточно для того, чтобы за Ишуа пойти. Филипп же был родом из Бейт-Саада, из одного города с Андреем и Петром. Это интересно, потому что про Петра мы в другом месте читаем, что Петр из Капернаума или Кфар-Нахума, Кфар-Нахум – это маленький городок, Бейт-Саада – это большой центр, большой рыбный рынок, и, возможно, Петр там работает, там его, так сказать, центральное производство. Петр, который, может быть, не только простой рыбак, но занимается более широко рыбным хозяйством, он мог иметь место на базаре в Бейт-Саиде вместе с Андреем и Филиппом. Так можно легко устранить противоречие в понимании, откуда вообще родом Петр. А может быть, Петра называли по его родному городу, самого Ишуа, где бы он ни находился, называли Ишуа Ханоцри или Ишуа из Назарета, возможно, и Петра точно так же. Филипп находит Натанеля. Имя Натанель – очень редкое еврейское имя, что означает «данный Богом». Натан – «дал эль Бог». Его еще осуществляют с Бартоломеем, сыном Толомея. Другие говорят, что такое осуществление невозможно, потому что у человека одно еврейское имя. Не учитывая, что Бартоломей – это вообще не имя, это отчество – Толомеич. Его могли звать Натанель, его могли звать Толомеич. Или Натанель Толомеич. Итак, Филипп находит Натанеля, а сам Натанель, нужно сказать, родом из Каны, как мы узнаем в другом месте. Кана – это деревенька неподалеку от Нацарета. Нам это будет важно сейчас для понимания разговора. Филипп находит Натанеля и говорит ему, мы нашли того, о котором писал Моше в законе и пророки, Ишуа бен Йосеф ми Нацарет. Здесь Филипп не говорит, мы нашли Машеха, но понятно, о ком идет речь. Мы нашли человека, это Ишуа бен Йосеф из Назарета. Напомню, Натанель из соседней деревни. И Натанель отвечает в 46 стихе, но Натанель сказал ему, из Назарета может ли быть что-то доброе. Филипп говорит ему, поди и посмотри. Филипп точно так же отвечает ему, ну что ты сомневаешься? Может ли быть что-то доброе из Нацарета? Иди и посмотри. Почему Натанель так реагирует? Первый принцип, можно сказать, существует такая ментальность. Нет пророка в своем отечестве. В нашей деревне, чтобы был пророк в наших краях, из Галилеи, вон в Иерусалиме, там, да, а это что за светило из Нижнего Тагила? Вообще непонятно, что за тип. С другой стороны, и что наиболее вероятно, в свете того, что ответит Натанель Ишуа, это две соседние деревни. Соседние деревни, которые часто находились в состоянии конкуренции друг с другом. Ну, как это может быть в соседней деревне Машех? Если уж Машех и появится где-то в Галилее, то в нашей деревне уж точно, а не в соседней. В соседней деревне и пацаны послабее, и девчонки не такие красивые. И вообще понятно, что наша деревня-то лучше. Может быть, и скорее всего, Натанель руководствуется именно этим подходом. Но он отзывается на предложение Филиппа пойти и посмотреть снова Бовары. Иди и посмотри, что зря говорить. Ишуа, увидев идущего к нему Натанеля, говорит о нем, вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Лукавство – слово, которое используется в отношении Якова, который, как мы помним, как говорит Тора, лукавством взял благословение. Это именно то самое слово. И вот как бы здесь есть противоставление вот израильтянин и Яков. Намек. Вот это проявление израильтянина, а не Якова. Вот это Исраэль, а не Яков, если это противоставление принимать. Но кроме этого, здесь есть еще скрытая и, может быть, понятная только участникам разговора шутка. Дело в том, что «кана» на иврите – это честный, подлинный. И если Натанель сказал, что может быть хорошего из Нацарета, то здесь еще говорит, вот израильтянин из самой Каны, его величество, честность. И никакого лукавства в нем, конечно же, нет. Ну, конечно, ваша деревня называется Кана, значит, вы там самые честные. Это одно из возможных прочтений, почему Иешуа сказал Натанелю, что в нем нет никакого лукавства. Натанель говорит: «Почему ты меня знаешь? Откуда ты меня знаешь?» И Иешуа говорит: «Прежде чем позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Что удивительного в том, что Иешуа говорит, что видел Натанеля под смоковницей. Многие пытаются как-то мистически бросить взгляд на смоковницу, посмотреть, что же это такое, и придают смоковнице разные значения. Например, многие сопоставляют смоковницу с Римом и торговцы смоквой с теми, кто работал на Риме. Мол, Натанель, он засланный римский казачок. Многие говорят о том, что очень часто в разных еврейских источниках встречаются люди, которые сидели под смоковницей и изучали Тору. Но люди сидели, изучали Тору под разными деревьями. Скорее всего, здесь именно указание на дерево, под которым Натанель случайно сидел, которое совершенно случайно оказалось смоковницей. Может быть, еще этот факт, что под смоковницей трудно кого-то разглядеть, у нее ветви опускаются до земли и покрывают человека. Как бы шатром, но, скорее всего, это вовсе не обязательное объяснение. И вполне возможно, что достаточно было, что Иешуа сказал: «Я тебя видел под смоковницей». В свете очень известного сюжета, который ходил в то время, это лишняя глава книги «Даниэль», которая называется «Шушана и старцы простарцев», которые хотели оболгать девицу по имени Шушана, которая не ответила на их домогательство, и сказали, что они видели ее с любовником. Даниэль допрашивает их и спрашивает: «Под каким деревом ты видел ее?» И они на этом перекрестном допросе проваливаются. Может быть, здесь есть параллель с этим, указание на то, что Иешуа четко знает, под каким деревом Натанель сидел и видел его, и говорит: «Поэтому я тебя знаю, я и тебя знаю, и разговор этот, который ты говорил, я знаю». Это не что-то необычное. У разных пророков есть указания на те или иные места, в которых произойдут или в которых происходили те или иные события. Это есть и в Танахе, мы это встречаем. Но этого достаточно для того, чтобы Натанель увидел это, потому что он еще и принял, можно сказать, принял обличение в том, что он так пренебрежительно говорил ему. Натанель отвечал ему: «Рабби, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». То есть это признание того, что я признаю тебя, что ты Машиах, что ты помазанник. Почему не сказать просто: «Рабби, ты пророк»? Почему такая, казалось бы, пророческая способность, можно сказать, ты Илия, или Исаия очередной, или Иеремия очередной, почему такое проявление, казалось бы, не такого сложного пророческого фокуса, такое впечатление произвело на Натанеля? Потому что на тот момент пророчества в Израиле нет. Торжественно объявлено, что пророков больше не существует. И пророки восстановятся с приходом Машеха. Поэтому проявление пророческого дара для Натанеля. Натанель, может быть, человек не ученый, может, человек простой, и он воспринимает все достаточно экзальтированно. Так или иначе, это для него достаточно для того, чтобы уверовать в проявление пророческого дара. Вот он, Машех. Иешуа тут же говорит ему о том, что Машех, служение Машеха — это нечто много-много большее, чем просто проявление пророческого дара. Ишуа говорит ему: ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше того. Машиах – это намного больше, чем просто угадывать, под каким деревом кто-то сидел. Или, например, сколько мужей было у женщины из Самарии. И говорит ему: истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстием и ангелов Божьих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Это осуществление пророческого видения, это дословно цитата из книги Берешит, которая описывает лестницу Якова. Вы будете не во сне, а наяву постоянно видеть работу лестницы-чудесницы, лестницы Якова, будете видеть ее каждый в своей жизни в присутствии Машиаха. Это соединение небесного и земного, приближение земного к небесному, приближение Царствия Небесного, то, что будет теперь происходить. Вот на этом, на этой ноте, очень, можно сказать, торжественной ноте заканчивается первая глава Евангелия от Иоанна. И мы на этом остановимся на сегодня. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его волю, ищет Его Слово, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваших, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный пошлет пропитание нуждающимся в пропитании, даст достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный поддержит тех, кто оказался на войне, кто под бомбежкой, кто вынужден убегать, кто попал в плен, кто попал под оккупацию, кто потерял близких, кто ищет близких, кто сам потерялся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто оказался растерян, немощен, кто ощущает бессилие при виде всего того, что происходит. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.